«Батон слетел с катушек», — сказал Паэлло, не скрывая презрения. «Бухой он, ему все пох». «Да, тиходонская община лежала в дерьме. Никто никого не боится, всякая шелупень, что хочет, то и делает». «И мне пох», — рассвирепел Босой. «Может, мне самому их по точкам водить? Может, я сам должен крыши ставить?» Он ударил кулаком по столу, поднялся. Движение оказалось слишком резким. Босой болезненно поморщился, оперся о стол. Батон его до самых печенок достал. Был он никто, никем и остался. Пусть даже сейчас две бригады под ним, 15 человек. Такие же уроды, как он сам. Колотуха из их числа. Припадая на правую ногу, Босой прошелся по гостиной. Обстановка в его доме не отличалась изысканностью. Простой стол, накрытый льняной скатертью. Старый, облупившийся сервант в стиле модерн, как его понимали во времена 22-го съезда КПСС. И напольные часы размером со шкаф. Ни компьютера, ни телевизора. Босой не любил новшеств. Он вполне комфортно ощущал себя в обстановке середины 60-х, когда даже приемник «Ленинград» на 10 транзисторах считался в Шанхае редкой суперской роскошью.
«Чья это точка?» — зло спросил он.
«Не знаю», — пожал крутыми плечами Паяло. Босой добрел до серванта, открыл бар, где среди аптечных коробок стояла одинокая бутылка перцовой настойки. Бутылка его не интересовала. Он раздраженно пошуршал упаковками, что-то забросил в рот, торопливо разжевал.
«Зови сюда колотуху».
Паяло кивнул и вышел из гостиной. Босой смотрел ему вслед и потом долго не отрывал взгляд от закрывшейся двери, как будто подозревал, что его подручный остановился по ту сторону и то ли подслушивает, то ли подсматривает.
Да, бардак и разложение.
Он ничего не мог с этим поделать. Он болен и слаб. Это видно всем, не ему одному. В Нахичеване на территории Карпета сдали в мае новый торговый комплекс. 1,5 квадратных километра торговых площадей. Карпетова доля, которую он отстегивает в общак, не увеличилась ни на рубль, даже усохла немного. Итальянец вдвое сократил поступление без всяких объяснений. Гарик платил исправно, но на юбилей Басова, куда званы были лишь немногие избранные, шумных компаний Басой также избегал, как и новшеств, не пришел. Просто не пришел. Позже извинился чисто формально, приболел типа. И Костя Ким не пришел. При этом внешне, напоказ, все они как бы уважают папу, обращаются на «вы», вытирают ноги о коврик при входе. Ну и все, пожалуй. А главным образом их гребаное уважение выражается в том, что они прилюдно не посылают Басова на 3 буквы и не пытаются вогнать ему пику в глаз. Большое одолжение. Поэтому предъявить им Басому нечего. Да он и не стал бы, поскольку понимал, что реальной силы у него нет. Ни в высохших мышцах, ни в личных бригадах, ни на воле, ни в зонах. Его время ушло. Если вас бухнет в открытую, то смотрящим оставаться ему недолго. Поставят кого угодно, кого тоже не жалко будет потом скинуть. Батона, к примеру. А его самого под капельницу определят или сразу на северное кладбище. Эх, будь он помоложе, поздоровее, вот как эти лоси мордатые, к примеру. Как их там? Дверь распахнулась. Вот он, колотуха. Паяло подтолкнул в комнату широкоплечего парня с простым крестьянским лицом, над которым кто-то серьезно потрудился. Нос опух, возле левого глаза вздулась и пульсирует блямба размером с детский кулак, зрачок плавает в крови.
«Колотуха, значит», — сказал Босой, недобро прищурившись на гостя. «Тот самый мудозвон, значит».
Вопрос адресовался непонятно кому, в пространство, да и мудозвоном признавать себя никому не хочется. Потому колотуха дипломатично промолчал, одергивая вылезшую из штанов рубаху.
«Ну, что уставился, как хер на бритву? Отвечай!»
«Ну, и я», — выдавил колотуха.
«Что там было у вас? Почему отмудоханный?»
«Так на нас стволы наставили?» Колотуха заморгал, зашмыгал носом. «Под стволами не очень-то размахаешься».
«Сколько стволов?»
«Не помню, 2, кажись. Ружья такие короткие. Ни ИШ, ни Тулка, посерьезней, помповые».
«В обычном баре?»
«Ну да, я сам как бы офигел. Мы с битами, а у них стволы». Колотуха выпучил глаза. «И в наглую, главное, прут, как будто за ними сила большая. Говорят, здесь Жора каскет рулит. Ваше дело 10-е».
«Кто?»
Басова даже в пот бросила.
«Кто там главный?»
Он надеялся, что ослышался. Может, этот идиот перепутал прозвище? Но нет. Он печенка чувствовал, что вот этот дебил подставил его так, как никто и никогда не подставлял. Да не только его, всю общину подставил.
«Каскет Джора какой-то», —
нехотя повторил Колотуха и, будто оправдываясь, добавил.
«Рожа конкретная, русский вроде».
Босой посмотрел на Паяла. Тот ничего не понимал, только переводил взгляд с хозяина на Колотуху и обратно.
«Тебе кто разрешил туда соваться?» — покраснев, засипел Босой.
Таким у него получился грозный крик.
«Тебе кто отмашку дал?»
«Так Батон послал район обходить и новые точки крышевать».
«А Каскету он тебя посылал? Отвечай, падла».
«Да мы всех подряд стрижем, откуда я знаю, кто такой этот Каскет?»
«Это московский законник, его большие авторитеты на нашу землю прислали», —
заорал Босой, и на этот раз голос прорвался в полную силу.
«А на меня возложили ответственность за его безопасность и спокойствие. Вся община за него отвечает».
Колотуха побледнел.
«Что тебе сказал этот Каскет?»
«Про вас спрашивал».
«Что спрашивал?
Посылали вы меня к нему или нет?»
«И что ты сказал?»
«Сказал нет». Босой перевел дух, но Колотуха тут же добавил.
«Он вас на 8 к себе в точку вызвал».
В груди заболело еще сильнее.
«Зачем?»
«Не знаю, сказал, пусть придет».
Колотуха переступил с ноги на ногу. Босой поднял брови и хрипло задышал.
«Вот мудак!»
Тоже безадресно, хотя догадаться несложно. Мудозвон, а теперь еще и мудак. Или это все-таки про Каскета?
«Да отморозки они все, 100 раз ясно», —
подал голос Паяла, хотя его никто не спрашивал.
«Не по рангу кипишат. Че захотели, суки? Ага, чтобы сам хранитель к ним по вызову бегал. Вона, пусть выкусят!»
Босой посмотрел на него, рявкнул.
«Закрой пасть!»
Больно умные все стали. Заботливые. Он и на полсекунды не поверил, что Паяло это от чистой души ляпнул, по заботе. Тоже, как и Карпец итальянцам, снаружи видимость сохраняет, а внутри волком смотрит. Ждет, как откусить побольше. Никому нельзя верить, никому. Босой понимал эту истину не мозгом, не разумом, всем больным своим, изможденным нутром. Как чувствует холод открытая рана, так и он чувствовал. Никому. Ни Гусейну, хитрому сладкоречивому Азеру, который клянется ему в верности и льстит при каждом удобном случае, ни Антону, который открыто говорит, что Босой развалил общину, что рано или поздно на гнилой запах придут варяги и всем будет плохо. Даже Паяле он не верил. Хотя знал его без малого 20 лет, хотя был Паяло его личным охранником, а теперь еще и норовил сойти за заботливую мамашу, за регента при бессмысленном и выжившем из ума короле.
«Ты с кем там был?»
Коротко и зло спросил он.
«С Боликом и Лёликом?» — выдавил из себя Колотуха.
«К 8, чтобы был у входа в этот Арбат. Ты что, не понял, что Арбат — это Москва? Они же таким дуракам, как ты, нарочно маяк дали».
«Маяк. Сигнал. Блатной жаргон». Колотуха молчал. Босой повернулся к Паяло.
«И Батона, падлу, найди. Пошли за ним индейца с Дюшесом. Его тоже к 8 туда же».
Через минуту Колотуха выскочил на крыльцо, словно ему кто-то дал под зад. Болик с Лёликом, ожидавшие своего бригадира на скамеечке, поднялись навстречу. Колотуха что-то бросил им на ходу, все трое тут же испарились со двора. Следом за ним вышел Паяло, по-хозяйски осмотрелся, подозвал скучающего у ворот Дюшеса, передал указания хозяина, и тот тут же отправился его выполнять. А Босой, заперся в комнате, достал из укромного места шприц и вмазался дозой Герыча. Герыч. Героин. Жаргон. Это была его тайна, потому что наркот не может быть смотрящим, да и вообще не может иметь авторитет. Не потому что блатные осуждают наркотизм или заботятся о здоровье коллег. Просто нарк за дозу сдаст ментам всех с потрохами. После укола он взбодрился. Распрямил сутулые плечи, тусклые глаза заблестели. Он дал несколько звонков, немного отдохнул, обдумал все и решил, что лучшая защита — это нападение. В конце концов, Каскет не Карл Маркс. Его все знать не обязаны, тем более, что новое поколение и Маркса не знает. Прибыл в Тиходонск, не объявился, точку свою не засветил. Вот на него и наехали, как положено. А Фома Московский уже после того позвонил. Так что местные по всем понятиям правы. Ровно в 7:20, довольный собой, Босой вышел из дома. Жара начала спадать. С Дона тянуло свежим ветерком.
Если окна открыть, то и кондер не нужен. Правда, вонь да комары, но это дело привычное.
Додик подогнал машину к крыльцу. Проворно обежал длинный капот и распахнул перед Басым дверцу. Отъехали в сторону ворота. Мерседес-600 выкатился на улицу. В два захода втиснул в узкую проезжую часть большое черное тулово. Впереди на выезде из Шанхая уже ожидал джип с бойцами личной охраны. Машины миновали Стеллу Победы, повернули направо, проехали мимо института с тусклыми окнами, вернули на магистральный проспект и, подрезая другие автомобили, помчались в сторону рынка. Батон был мрачен. К одной головной боли, имеющей чисто физическую или, точнее, химическую причину, добавилась другая.
«Вот хрен кульгавый, опять начнет слюной брызгать, типа я все дело провалил».
Сидящий за рулем механик сочувственно кивал, как и подобает личной торпеде шефа. А шефом для него был Батон. Батон обернулся к заднему сиденью, где восседали Дюшес и индеец.
«И что там такое случилось, а, брателлы? Ну, валили трюнделей этому идиоту колотухи, а я-то тут при чем?»
От Батона дико несло перегаром и отрыжкой. Даже видавшие виды брателлы морщились и отворачивались. Батон этого не замечал, он все еще был под газом.
«Ну, растолкуйте вы мне, вы же с ним рядом от рассвета до заката, брателлы. Чего он подорвался, как в жопу клюнутый? Сам хочет арбат на уши поставить. Кривулями своими дрожащими, да? Завтра я бы взял бригаду...»
«Заткнись, алкаш», — сдвинул брови Дюшес. «Ты на кого бочку катишь? На смотрящего? Или сам в бочку захотел?» Дюшес и индеец не очень почтительно относились к Басому. Зато с Батоном, не просыхающим вторую неделю и воняющим как хорек, у них было полное взаимопонимание. Но они были личными торпедами шефа, а шефом для них был Басой. Значит, пока Басой при власти, надо держать его в сторону. Или самим можно поплыть по Дону со скрученными проволоками за спиной руками.
«Чё? Через плечо? Или не понял, какой косяк упорол?» «Да то же не я, то ж Колотуха!» — пьяно заорал Батон. «Колотуха? Он такой же тупоголовый. Дело просрал, через меня переступил к Басому, побежал жаловаться. Сегодня же его урою, сдал меня скотина».
«Колотуха тут ни при чем, это Жора Каскет ему башку отбил», — мрачно уточнил Дюшес. Батону уточнение не понравилось.
«Про Каскета лучше молчи. Что это еще за фигура? Ни слова. Не то тоже под раздачу попадешь».
Перегнувшись через сиденье назад, он дернулся в сторону Дюшеса, пытаясь схватить его за отворот куртки. Был бы трезвее, может, и схватил бы. Но тут машина резко затормозила. Батон не удержал равновесия, тяжело ударился боком о переднюю панель.
«Харе, приехали!» —
объявил механик и первым выскочил из машины. Перед старым Арбатом уже стоял 600-й Басовый и еще несколько крутых пацанских точил. На середине проезжей части толклись кружком и тихо терли базар шестеро крепких, короткостриженных парней из личной гвардии смотрящего. «Да пробили уже», — оглядываясь по сторонам, рассказывал Круглый.
«Коронованный московский вор из столицы не бежал, а приехал по собственной воле. Это он устроил мандариновую ночь в мытищах, когда черных с рынка изгнали. Там и трупы были, и без вести пропавшие, а ему все с рук сошло».
У входа прислонились к стене избитые Колотуха, Болик и Лелик. Вид у них был невеселый, рядом стоял Паяло.
«Ну чё ждете, пацаны? Без меня стрёмно зайти пообедать, а?»
У Батона заплетался не только язык, но и ноги. Покачиваясь, он подошел к Паяле, стоящему перед самой дверью, развязно хлопнул по плечу.
«Стрёмно, а?» —
повторил он. «Не скалься», — сдержанно ответил Паяло. «Становись и жди. Басой даст сигнал, зайдете вчетвером на разбор. А может, все по-другому повернется». Широкоскулое лицо его напряженное и чем-то походит на боевой барабан с туго натянутой кожей.
«Старикан там один, что ли?»
Потом сплюнул на асфальт, покачнулся. «Один. Сказал, будет с Каскетом раз на раз толковать».
«Ебать копать! Басой на всю голову заболел точно!»
Батон рассмеялся, постучал себя ладонью по лбу. И тут же резко, как это бывает у пьяных, оборвал смех и недоуменно уставился на Круглого.
«Не, ты серьезно?»
Паяло отвернулся. Батон совсем мозги пропил и не врубался в ситуацию. Каскет — пацан крутой. Рынок в мытищах он сразу перекрасил из пикового в славянский. И сюда не просто так приехал. А тут ему повод дали. И сейчас он может такую оборотку закрутить, что все кровью захлебнутся. Вон даже сейчас их всего 14 рыл. «А у Каскета сколько?»
Но если даже обойдется, с виновных все равно спросят. А кто виновный? Ясен пень, Батон и три его бойца. Значит, им и кровь хлебать.